В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем эфире. В эфире программа «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас сегодня с вами достаточно много опять вопросов от наших слушателей, что, как всегда, конечно, думаю, что не может не радовать. Люди думают о своем здоровье. И у нас первый вопрос от Юрия Михайловича из Екатеринбурга. Он спрашивает, какое заболевание вызывает на теле и лице темно-коричневые пигментные пятна?
Уважаемый Юрий Михайлович, спасибо за вопрос. Уважаемые радиослушатели, речь идет о гиперпигментации кожи, если говорить с точки зрения медицинской. Это избыточное отложение пигмента меланина. Многие про него слышали, многие знают. Меланин играет очень важную физиологическую функцию в организме, поэтому нужно понимать, что отчасти те реакции, которые мы наблюдаем в виде гиперпигментации, они не всегда являются патологическими, они очень часто являются защитными, физиологическими. Просто в некоторой ситуации бывают сбои, и, скажем так, вот эта мера защиты несколько превышает те или иные, может быть, косметологические эффекты, и это беспокоит человека. Меланин, он защищает от ультрафиолета. Как мы знаем, это достаточно агрессивные вообще волны, которые на самом деле негативно действуют на многие живые организмы. Если бы не было на Земле озонного слоя, то, в общем-то, прямо скажем, вопрос жизни был бы достаточно сложен, если говорить с точки зрения вот процессов влияния света на жизнедеятельность. Также меланин защищает и от инфракрасного излучения, которое дает температурную нагрузку на человека. Вот. Но вместе с тем меланин, выделяющийся клетками специальными, которые располагаются в глубоких слоях кожи, так называемые меланоциты, он действительно в определенных состояниях и физиологических, то есть, в общем, нормальных, защитных и патологических при ряде заболеваний, он в повышенной концентрации откладывается в коже, и это приводит к тем или иным изменениям. И, в общем-то, специалисты-дерматологи выделяют гиперпигментацию за счет увеличения от самих количества меланоцитов и такой вид, как просто за счет увеличения самого этого вещества, меланина как таковой. Он может быть ограниченным, распространенным. Я повторюсь, он может быть как реакция организма нормальная, защитная, физиологическая, да, может быть и сопряжен с рядом патологических процессов, поэтому не так просто это на первый взгляд определить и разделить. Безусловно, нужен здесь взгляд и анализ специалиста для того, чтобы разделить вот эти две составляющие. С точки зрения общих причин, с которыми чаще всего встречаются в жизни люди, врачи, исследующие гиперпигментацию, на гиперпигментацию влияют очень часто генетические факторы, и замечается, что у родителей или ближайших родственников действительно такие вот процессы, они встречаются значительно чаще. Ну, сам по себе цвет кожи, как мы знаем, он достаточно четко передается из поколения в поколение как таковой. Одной из наиболее общих причин, влияющих на гиперпигментацию, является воздействие ультрафиолета. Ну, допустим, человек всю жизнь живет в средней полосе России, на Урале, и вот в какой-то период времени он решает много путешествовать, посещать солнечные страны. То есть, в общем-то, это может оказаться таким фактором избыточной нагрузки на организм и привести вот к ситуации гиперпигментации. Гиперпигментация может быть вследствие очевидных факторов, таких как ожоги кожи, в том числе и химические ожоги. Иногда она сопровождает воспалительные процессы и острые респираторные вирусные инфекции, и острые бактериальные инфекции как таковые. метаболические состояния, замечается, что у человека при истощении, при кахексии, при быстрой потере веса могут быть те или иные виды гиперпигментации. Но я бы остановился на двух наиболее, пожалуй, часто обсуждаемых проблемах. Это эндокринные, те или иные колебания или расстройства. Ну, как пример, допустим, гиперпигментация во время беременности. Или гиперпигментация у людей старшей возрастной группы, которая формируется у женщин в менопаузе, у мужчин при снижении уровня тестостерона после определенного возраста как такового. Это все, в общем, имеет гормонально зависимые составляющие. Ну и вторая ситуация – это применение трав или лекарственных препаратов с так называемым фотосенсибилизирующим воздействием. То есть это воздействие, которое усиливает чувствительность организма к солнцу. Причем это достаточно немаленькое количество трав, на самом деле, здесь подскажут больше фитотерапевты. И нужно всегда быть очень внимательным и деликатным, вот, скажем так, к самостоятельному употреблению тех или иных трав, ну и в том числе к употреблению тех или иных лекарственных препаратов. Ну, в частности, один из антибиотиков, который очень широко применяется для лечения последствий коронавирусной инфекции, так называемые фторхинолоны, они обладают фотосенсибилизирующим действием. Нужно внимательно читать инструкцию, если там указан вот такой факт, то есть повышающий чувствительность кожи к ультрафиолету, то нужно, безусловно, в период приема антибактериальных препаратов, ну, во-первых, минимизировать, уменьшить время контакта с солнцем, использовать солнцезащитный крем для того, чтобы вот гиперпигментация не вызывала тех или иных косметологических проблем. Гиперпигментация может являться основным симптомом ряда так называемых кожных заболеваний. Например, есть генетические заболевания, лентиго, связанные с увеличением количества меланоцитов. Есть простое лентиго в любом возрасте, есть солнечное, которое часто встречается после 40 лет. Здесь в его диагностике, конечно же, может помочь только дерматолог на самом деле, поэтому вот общая информация по поводу вот такого процесса, как гиперпигментация, мы видим, что этот процесс не является отражением какого-то либо одного заболевания, это может быть при самых разных состояниях, в том числе и совершенно нормальных состояниях в организме, связанных с защитной функцией. Ну а в сложных ситуациях, в ярко выраженных гиперпигментациях, которые беспокоят человека, конечно же, нужно обращаться к специалисту, дерматологу для того, чтобы установить причину и определить программу лечения.
Вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать о дискинезии желчевыводящих путей, причины речения. Мне кажется, что-то подобное уже было у нас в эфире, но вот тем не менее вопрос поступил.
Спасибо большое за вопрос. Да, тем более, что эта тема одна из моих любимых, являюсь по сертификату еще и гастроэнтерологом. Безусловно, я очень часто нашим уважаемым радиослушателям при любой возможности напоминаю о тех или иных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Но дискинезия желчевыводящих путей настолько часто встречается, что, безусловно, информацию очень важно повторять и обновлять. В частности, хотел бы еще раз напомнить, что по общей статистике это состояние может встречаться практически у 10-20% населения с несколько большей встречаемостью у женщин. Вообще женский пол – это фактор риска дискинезии желчевыводящих путей. Суть этого заболевания заключается в том, что у человека нарушается координация моторики желчного пузыря и путей, по которым происходит эвакуация желчи. Это важный момент. Дело в том, что если рассматривать билярного дерева или желчевыводящие пути, если говорить проще, то это целая система, содержащая свои сфинктеры. Сфинктеры – это такие циркулярные мышцы, которые периодически сокращаются, периодически расслабляются, и они определяют ритмичное выделение желчи в важные, скажем так, этапы жизни человека. Дело в том, что желчь формируется сначала в печени, дальше она собирается в крупные желчные протоки, и впадает в так называемый общий печеночный проток. Из общего печеночного протока при присоединении так называемого пузырного протока, то есть протока желчного пузыря, уже формируется в холедах. Это такая магистраль, по которой в основном оттекает желчь, и она попадает в двенадцатиперстную кишку, и вместе падения холедоха в двенадцатиперстную кишку располагается такой интересный сфинктер, сфинктер Оди. Это клапан, который регулирует поступление желчи. Но еще до сфинктера Оди есть несколько клапанов, которые то открываются, то закрываются, и они определяют следующую ситуацию. Когда человек находится в состоянии голода, то клапаны работают таким образом, что желчь затекает в желчный пузырь, и она там копится. То есть происходит такое депонирование, накопление желчи в желчном пузыре. А ситуация, когда человек покушал, принял пищу, клапаны открываются, и желчь из желчного пузыря она выделяется в общий проток и попадает в двенадцатиперстную кишку. То есть желчь, как основной и очень важный пищеварительный секрет, очень важно, чтобы она контактировала как раз с пищей и обеспечивала растворение жиров, а если жиры не растворятся, они не всасываются. А жиры очень важный материал для работы нашего организма. И поэтому вот при дискинезии желчного пузыря, если нарушается ритм работы вот нескольких клапанов, желчь может поступать неритмично, она может вытекать в состоянии голода или запаздывать с поступлением в пищу, и тогда начинается вот такая пищеварительная дискоординация. Основные факторы, которые приводят к дискинезии желчевыводящих путей, их два, пожалуй, скажем так, те, на которые мы можем серьезным образом повлиять, это стресс. Дело в том, что стресс вообще влияет на работу любой мышцы, в том числе и мышц, которые являются главной частью работы клапанов, определяющих поступление желчи. И второй момент – это нерегулярное питание. Многие из вас наблюдали ситуацию, когда они отдыхали, допустим, в доме отдыха или вспоминают детство в пионерском лагере или еще в каких-то учреждениях. Когда, находясь там в течение двух недель и кушая по определенному времени, да, там, допустим, завтрак жестко в пионерском лагере в 8, да, или в доме отдыха в 8, да, обед там с часу до двух, ужин со стальки-то до стальки-то, и после вот этих двух недель режимного питания, приезжая домой, люди замечают за собой, что у них появляется уже позыв к пище. В определенный период времени он смотрит на часы и с улыбкой вспоминает. А вот я приехал из дома отдыха, а в доме отдыха это как раз в это время был обед, и вот как раз хочется кушать. Дело в том, что это показатель того, насколько внутренние часы, регулирующие процесс пищеварения, они мощные, важные и нужные. То, что, к сожалению, мы не всегда регулярно питаемся, иногда из-за отсутствия возможности, иногда из-за ситуации, когда не уделяем этого должного внимания, в общем, клапаны внутренние, в том числе регулирующие поступление желчи, они находятся в некотором состоянии, скажем так, растерянности, разбалансированности, и вот это приводит вот к тем или иным ситуациям. Чем проявляется дискинезия желчевыводящих путей? В первую очередь это боль в правом подреберье. Она может быть чаще всего боль после еды, может быть в виде тяжести, может быть в виде спазмов. То есть такие спастические боли, хотя на самом деле в классическом варианте спастические боли крайне не характерны для боли желчного пузыря, потому что желчный пузырь, если начинает плохо работать, то у него нет возможности как кишечнику давать такие вот спастические периодические боли. То есть в классическом варианте все-таки боль, она постоянная и не волнообразная. И она в классическом варианте возникает после еды, период от 30 минут и позже. Вот. Могут быть расстройства стула, нередко сочетается дискинезия желчевыводящих путей с забросом желчи из 12-перстной кишки пищевода, из пищевода в полость рта, и это может привести к горечи, к Хотя, безусловно, это не всегда, в общем, одно и то же. Дистензия желчного пузыря и заброс желчи. Основной метод диагностики – это ультразвуковое исследование, делается УЗИ. Основной метод лечения – это диета, дробное питание, исключение продуктов острых, жирных, жареных, прием препаратов из группы спазмолитиков, которые восстанавливают работу клапанного аппарата, и прием иногда препаратов, стимулирующих моторику желчного пузыря, но в каждом конкретном случае это подбирается индивидуально. К счастью, дискинезия желчевыводящих путей – это доброкачественное состояние, достаточно хорошо лечится. Правда, если его запустить, оно может привести к так называемому осадку желчи в желчном пузыре. Это песок как таковой, это может быть этапом к формированию камня желчного пузыря. Поэтому, конечно же, если есть симптомы, есть беспокойство, нужно лечиться. Спасибо.
Спасибо. И у нас еще один вопрос от этой слушательницы. Она просит рассказать о розовом лишае, или лишай Жибера, наверное.
Да, есть, безусловно, такое состояние. Не безусловно, но и есть на самом деле. Безусловно, я хотел сказать, оно вызывает, к сожалению, очень много споров и дискуссий, потому что, с одной стороны, это доброкачественное заболевание кожи, которое, к счастью, в общем, проходит самостоятельно, да, поэтому не нужно его пугаться. Но, к сожалению, в рамках медицинской науки этиологию, то есть причину, как мы говорим, врачи, восстановить этого состояния не удается. Это острый воспалительный саморазрешающийся дерматоз, то есть это заболевание кожи, характеризующееся высыпанием, шелушением, формированием бляшек и папул на коже. Женщины болеют несколько чаще, практически в два раза чаще, чем мужчины. Самый разный возраст может быть подвержен этому состоянию заболевания. Как правило, болеют молодые, от 10 до 30-40 лет. Ну, описаны случаи у детей в месячном, несколько месяцев от роду. Описаны заболевания и старше 80 лет, как таковое. А специалисты, занимающиеся этим заболеванием, считают, что чаще всего это заболевание вирусной природы, хотя, к сожалению, это не доказано. Поэтому на самом деле остается вопрос о причине этого состояния открытым. Есть специалисты, которые говорят, что это аллергической природы заболевание, есть некоторые утверждения об аутоиммунном характере заболевания. Но еще раз повторюсь, не должна вас медицинская дискуссия смущать. Главное, что вы должны помнить, что розовый лишай – это саморазрешающееся, абсолютно доброкачественное заболевание, которое проходит самостоятельно и практически никогда не повторяется. Но вместе с тем для этого заболевания характерна сезонность, чаще всего оно проявляется осенью. Есть продромальные симптомы в виде температуры, боли в суставах, как таковые. Лечится это состояние только симптоматически. Если человека вот эти высыпания никак не беспокоят, нет зуда, то в принципе каких-то мер лечения даже специально практически не применяют. Но если есть беспокойство в виде зуда, то рекомендуют или антигистаминные средства, которые мы используем для лечения аллергических заболеваний, или глюкокортикостероидные гормональные препараты, которые также применяются при любом, собственно, аллергическом дерматозе как таковом. Есть некоторые работы по очень хорошему действию ультрафиолета, это медицинские ультрафиолетовые процедуры, да, которые ускоряют, в общем, выздоровление и лечение как таковое. Ну, еще раз повторюсь, в качестве резюме, это состояние доброкачественное, проходит самостоятельно, как таковое. Единственное, что первое время, желательно первые несколько дней, если возникает это состояние заболевания, быть очень деликатным с гигиеническими процедурами для того, чтобы, собственно, не провоцировать его, скажем так, увеличение, чтобы косметологически это не беспокоило. Ну, вот как пишут и как показывает практика, в течение 2-4 недель полное обратное развитие наблюдается практически всегда. Основной специалист, который этим занимается, конечно же, дерматолог. Дело в том, что самостоятельно трудно это заболевание, скажем так, диагностировать. Поэтому, если появляется изменение нужно обратиться к специалисту-дерматологу. Если он установил этот диагноз, то, в общем, следовать не очень тяжелым рекомендациям, которые мы проговорили, и, в общем, все будет хорошо.
Спасибо. Вопрос от Татьяны Николаевны из Екатеринбурга. Полинейропатия нижних конечностей является ли аутоиммунным заболеванием? Это она уточняет, что диабета у нее нет, алкоголь она не употребляет.
Очень интересный вопрос. Интересный с точки зрения теории, с точки зрения практики. Связанный с тем, что само по себе название патии, если применяется в медицине, то на самом деле это описание состояния, у которого практически нет какой-то, редко установлена какая-то конкретная причина. Поэтому здесь поиск причины как таковой всегда затруднен, длителен и не всегда на самом деле он оказывается эффективным. Сама по себе полинейропатия – это множественное поражение периферических нервов, проявляющиеся или нарушением функции двигательные, да, скажем, нижних или верхних конечностей, нарушением чувствительности, трофическими или вегетососудистыми расстройствами, преимущественно, опять же, повторюсь, конечности как таково. По причине полинейропатия делится на несколько групп. Это комментарий к тому, что, к сожалению, это не одно заболевание, а симптом, может быть, самых разных состояний, самых разных заболеваний. Может быть, полинейропатия связанная с воспалительными изменениями. Достаточно давно наблюдали полинейропатии, связанные с респираторными вирусными инфекциями. В период вспышки коронавирусной инфекции полинейропатии стали наблюдаться, в общем, достаточно часто также, как таковые. И это, в общем, одно из объяснений, что полинейропатия может быть связана с воспалительными, инфекционно-воспалительными состояниями. Следующая группа по причине полинейропатии – это токсические как таковые. Это могут быть токсические полинейропатии, связанные отравлениями, да, то есть как несчастными случаями, скажем, описанные отравления метиловым спиртом, сопровождающие полинейропатии, отравление угарным газом, отравление фосфоорганическими соединениями как таковыми, то есть речь идет об острой ситуации как таковой. Описывают травматические полинейропатии при множественных травмах, скажем, дорожно-транспортное происшествие. Ну и по причине могут быть и иммуноаллергические и аутоиммунные состояния, которые могут приводить к развитию данного состояния заболеваний. Если говорить о наиболее частом причинам, которые встречаются на практике с полинейропатией, при полинейропатии действительно очень часто это состояние сопровождает хроническое употребление алкоголя, поэтому всегда здесь не нужно обижаться, врач задает вопросы, исследует алкогольную историю употребления алкоголя, если у человека те или иные симптомы проявляются. Нередко полинейропатия сопровождает длительное и плохо контролируемое лечение сахарного диабета. Описаны полинейропатии, сочетающиеся с авитаминозом группы В, допустим, у человека, сидящего на строгой диете или имеющего проблемы с пищеварением, с усвоением витаминов, в общем, такое состояние может возникнуть. Ряд состояний, связанных с нарушением функции органов, в частности, хроническая почечная недостаточность, хронические заболевания печени могут давать вот данные состояния заболеваний. Важно помнить, что ряд лекарственных препаратов, к сожалению, также могут давать нежелательные и побочные эффекты в виде развития данного состояния. Описаны полинейропатии при применении метронидазола, при применении амиодарона, при лечение туберкулеза таким препаратом, как изониазид. Поэтому две причины алкоголя и сахарный диабет – это только одни из первых и немногих причин, которые действительно могут приводить к данному состоянию. Ну и, наконец, в рамках аутоиммунного состояния, да, действительно, есть состояния, заболевания, которые действительно дают за аутоиммунные состояния заболеваний, которые приводят к развитию полинейропатии. Аутоиммунные заболевания – это одни из наиболее сложных заболеваний в медицине. Суть заключается в том, что собственный иммунитет человека воспринимает некоторые структуры собственного же организма как чужеродные. И он формирует в отношении них реакцию, как таковую. Ну, примером аутоиммунных заболеваний может быть аутоиммунный тиреоидит, когда иммунная система начинает активную работу против собственных структур щитовидной железы. Очень распространенное заболевание. Язвенный колит, когда иммунитет реагирует против собственных клеток толстого кишечника. Ну и, наконец, полинейропатия тоже одно из состояний, которое может быть или проявлением аутоиммунного заболевания какого-либо общего, или непосредственно быть частью вот аутоиммунного заболевания как такового. Для того, чтобы установить аутоиммунную природу полинейропатии, врачу, безусловно, нужны специфические тесты. Они не 100% показывают, поэтому для врача, конечно же, требуется, как правило, комплексное обследование для того, чтобы поставить диагноз. Но если у пациента, скажем, серьезно увеличенная СОЭ, скорость оседания эритроцитов, если у пациента повышены в белковых фракциях такие показатели, как гамма-глобулины, если у пациента есть специфические так называемые аутоиммунные антитела, которые врач-невролог исследует для выявления аутоиммунной природы полинейропатии, то, в общем, диагноз, как правило, здесь устанавливается достаточно быстро, и в этой ситуации применяется лечение, которое регулирует иммунную систему для того, чтобы прекратить вот этот воспалительный процесс. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Верхней Салды Татьяны Ивановны. На большом пальце ноги ноготь стал толщиной примерно 2 мм, внутри как труха. Врач сказала, что это не грибок, а вот почему это происходит и как это лечить, спрашивает Татьяна Ивановна.
Уважаемая Татьяна Ивановна, я бы, честно говоря, ну, конечно, не видя больного органа, да, не видя тех или иных симптомов внешних, трудно, как правило, ставить диагноз. Но по внешнему описанию я бы тоже, на самом деле, в первую очередь заподозрил бы грибок ногтя, или, как мы говорим специалисты, онихомикоз. Дело в том, что основными симптомами грибка ногтя как раз и является деформация, утолщение ногтя, изменение его цвета и заболевание. Это, к сожалению, распространенное, страдает от 10 до 12% населения земного шара. И есть несколько форм, скажем, нормотрофическая, когда ногтевая пластинка не меняет свою толщину, но изменяется цвет, появляется или белый, или желтый цвет ногтя, дистрофическая форма. Ну и вот есть еще форма гипертрофическая, когда утолщается ногтевая пластинка, и, в общем, вот так как вы описываете, эта ситуация, она есть. Безусловно, было бы целесообразно, участвуя вот в обсуждении этого вопроса, узнать, а делали или не делали диагностику на предмет грибка ногтя, потому что по внешнему виду, безусловно, в некоторых ситуациях, особенно грамотные специалисты, могут с абсолютной уверенностью поставить диагноз, но на самом деле есть атипичные формы, есть формы, которые, скажем, не имеют такого классического проявления. И в этой ситуации нужно делать соскопы, микроскопию. Только под микроскопом можно увидеть, собственно, грибок и точно сказать, есть он на самом деле или нет. А в сложных ситуациях, конечно же, делать посев. Если не делали диагностику, то я, безусловно, рекомендовал бы все-таки по возможности исключение диагноза или подтверждение диагноза базировать на возможности проведения соскоба и микроскопии как таковой. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга задает Ольга Макаровна, уточняет, что ей 85 лет. Она спрашивает, что такое киста. Вот, в частности, врач сказал ей, что киста в груди. Вот, что это за диагноз?
Уважаемая Ольга Макаровна, уважаемые радиослушательницы, действительно, это нередкое состояние, которое выявляют при ультразвуковом исследовании молочной железы, при других исследованиях, собственно, И кисту, в принципе, врач может обнаружить в самых различных органах, хотя чаще всего, допустим, ее выявляют в почке, если делается ультразвуковое почки, в печени, если делается ультразвуковое исследование печени, ну и в том числе вот в молочной железе. Суть от этого не меняется, по сути своей киста – это полость, окруженная соединительной тканью и содержащая жидкую субстанцию. То есть, по сути своей, это доброкачественное образование, вот такое жидкостное как таковое, да, вот, киста может быть одиночная, множественная, может быть несколько миллиметров или несколько сантиметров в размере, соответствующей как таковой. Но если говорить непосредственно о кисте молочной железы, чаще всего она встречается при фиброзной кистозной мастопатии. Это, опять же, вот термин мастопатии, это заболевание неуточненной природы молочной железы, доброкачественное как таковое. Заболевания, которые выявляют при увеличении возраста значительно чаще. Но предрасполагающими факторами и кисты, и в частности вот фиброзно-кистозной мастопатии являются гормональные нарушения. Или это уменьшение гормонального фона с возрастом, или это гормональный дисбаланс в более молодом возрасте. Суть образования кисты в молочной железе заключается в том, что процессы образования жидкости и эвакуации, они находятся в определенной синхронизации. И если из-за гормонального сбоя, скажем, жидкость образовывается, но она не эвакуируется из протоков, то она накапливается вот, собственно, вот так, как таковой полости. Нужно держать обязательно в голове то, что киста – это доброкачественное состояние образования, это не должно тревожить. Правда, в общем, кисту наблюдают, потому что ну, вот где-то в 1.5% случаев, как пишут специалисты, маммологи, все-таки есть риск трансформации в те или иные более злокачественные образования, как таковые. Но еще раз повторюсь, это достаточно редкое состояние. При наблюдении, при динамическом осмотре этого, как правило, никогда не наблюдается. Если самый главный пункт, который нужно помнить, это динамическое наблюдение. Врач устанавливает срок, когда сделать контрольное исследование через 3-6 месяцев или через год. Это все зависит от размера и локализации кисты. Но если при контрольном исследовании киста не изменяется, не растет, то, в общем, это такой достоверный признак ее абсолютной доброкачественности и не требующий какого-то специального наблюдения или лечения. В редких случаях предлагают пункцию кисты, то есть делают тонкой иголочкой прокол и берут анализ этого состояния содержимого, что дает очень точную информацию об данном образовании. Вот, вот, пожалуй, в принципе и все. А из общих рекомендаций, конечно же, врачи, как правило, обращают внимание на изменение гормонального фона, прием гормонозаместительной терапии, если такой рекомендован был, и его длительности, на общем фоне, в общем, здоровье человека, обращать внимание, что стрессы, к сожалению, негативно влияют на, в общем, образование как таковое. И поэтому, безусловно, понимание доброкачественности процесса, адекватное, в общем, спокойное отношение к динамическому процессу, оно гарантирует безопасный вариант, в общем, наблюдения, ведения и отсутствия осложнений как таковых. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Несколько вопросов у нас от Юрия Сергеевича из Кушвы. Он спрашивает, можно ли вне поликлиники промыть уши? Я вообще уточнила, вот часто спрашивают, а можно ли вообще самостоятельно чистить уши? Не вредна ли эта процедура?
В принципе, процедура-то важная, гигиеническая на самом деле. Нужно, безусловно, здесь нужен минимальное понимание и знание, что, в общем-то, в конце слухового прохода располагается барабанная перепонка, и поэтому нужно быть чуть очень деликатным, внимательным для того, чтобы не, собственно, не травмировать ее и очень тонко эти все манипуляции осуществлять под ощущениями боли как таковой. Если что-то беспокоит болезненно и некомфортно, то ни в коем случае, в общем, процедуру не осуществлять. Поэтому, безусловно, чистить уши важно и нужно, да, и ватные палочки. Это, в общем, ситуация, которая должна быть обязательно в гардеробе любого современного человека вместе с зубной щеткой и зубной нитью как таковой. Если же возникает, собственно, образование серной пробки, то все зависит от сложности, на самом деле, манипуляции и объеме пробки, и, значит, возможности человека самого ее удалить. В идеале, конечно, для того, чтобы минимизировать риски травматизации, это должен осуществлять врач-специалист. В некоторых ситуациях он выбирает, какую делать чистку, сухую или влажную. В частности, сухой чисткой он под, скажем так, визуальным контролем, под контролем глаза, он удаляет плотную пробку специальными инструментами, а при влажной уборке он осуществляет промывку, да, уха. Здесь, как правило, применяется или 3% перекись водорода, или хлоргексидин. Хлоргексидин, в общем, чаще применяется в последнее время для этой процедуры. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы, конечно, сказал, конечно же, можно, вот, но четко, деликатно хотя бы нужно прочитать минимальную информацию по поводу вот ситуации чистки уха. То есть ее нужно осуществлять лучше всего в домашних условиях влажную, то есть не какими-то твердыми предметами во избежание травмы, да, как таковой. Здесь происходит значит, закапывание в ухо жидкости и сливание этой жидкости, соответственно, да, зоны промывания. Но опять же, здесь есть огромное количество «но», которое на самом деле ограничит применение этой процедуры в амбулаторных условиях, если у человека была перфорация, значит, да, если у человека были хронические воспалительные заболевания или протекает острый воспалительный процесс, то есть боли, температура, то лучше самостоятельно этим, безусловно, не заниматься, лучше, чтобы эту процедуру осуществлял врач-специалист поликлиники. Спасибо.
Второй вопрос. Должен ли присутствовать шум в голове при заболевании ушей, спрашивает Юрий Сергеевич.
Уважаемый Юрий Сергеевич, я попытаюсь вот, да, формулировку несколько, может быть, поменять для того, чтобы более корректно ответить. Шум в голове нередко бывает связан с заболеваниями уха. Нередко, на самом деле. Это одна из наиболее частых причин. Но бывают состояния, когда болезни уха и не сопровождаются шумом в голове как таковым. Если говорить вообще о шуме в голове как симптоме, то здесь нужно понимать, что он не является, как часто в медицине бывает, проявлением какого-то отдельного заболевания. Он симптом целого ряда разных, совершенно разных состояний заболеваний. Говоря о шуме в голове, врачи делят вообще сам по себе шум на субъективный и объективный. То есть субъективный слышит только сам пациент. А объективный может еще и услышать врач. Допустим, при аускультации, при выслушивании, при других каких-то дополнительных манипуляциях как таковых. Но чаще всего, конечно, встречается субъективный шум как таковой. Основными причинами, помимо вот, заболевания уха, шума в голове. А почему, кстати, шум в голове формируется при заболевании уха? Дело в том, что есть аппарат нервный, который проводит слух. Он имеет очень тонкую настройку во внутренних структурах уха. И если происходят возрастные изменения или какие-то другие дистрофические процессы, то нарушается процесс передачи сигнала. И вот этот нарушенный процесс передачи сигнала, он анализируется головным мозгом как шум. Поэтому действительно, при этом симптоме в первую очередь происходит обследование уха как таковое. Но помимо заболевания уха, это могут быть и следствие приема лекарственных препаратов, в частности антидепрессантов, антибактериальных препаратов, нестероидных противовоспалительных препаратов. Это может быть нарушение обмена веществ, нередко как следствие длительно текущего того же самого сахарного диабета. Поэтому здесь нужно понимать вот причинно-следственную связь вот этих двух состояний – шум в голове и заболевание уха. Заболевание уха достаточно часто сопровождается шумом в голове, но шум в голове может быть симптомом и ряда других состояний и заболеваний.
Спасибо. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Он спрашивает: у отца, 69 лет его возраст, постоянно заложен нос и не чувствует запахов. Это наступило после операции, во время которой ему одевали маску с наркозом. Как избавиться от этого? И могло ли это вообще быть последствием как раз наркоза?
Могло, и это описано в литературе. К сожалению, это достаточно частый симптом, который может осложнять наркоз. Сразу могу сказать, что, к сожалению, это непредсказуемое, нежелательное явление. Это не связано с какой-то неправильно проведенной процедурой, неправильно наложенной маской. Как правило, реакция организма на саму процедуру наркоз чаще всего, и поэтому здесь иногда действительно приходится встречать сожаление, если бы не сделал наркоз или врачи что-то неправильно сделали. К сожалению, еще раз повторюсь, предсказать реакцию организма практически невозможно. Вопрос, почему это происходит, достаточно сложный. Как правило, это повреждение тех или иных нервных стволов или рецепторов, которые осуществляются в процессе наркоза. Сложнее еще бывает, когда и операция осуществляется на структурах, близких к передаче нервного сигнала, нерва, передающего данные импульсы как таковые. Вопрос восстановления во многом зависит от времени, которое прошло после операции. К сожалению, чем больше прошло времени после операции, тем меньше вероятность восстановления как такового обоняния и других симптомов, сопровождающих эти нежелательные явления как таковые. Потому что если нервные структуры повреждены, и они не прошли реабилитацию, то процессы восстановления значительно замедлены как таковые. Если же это достаточно ранний процесс, послеоперационный, не прошло еще несколько недель, то в этой ситуации применяются так называемые обонятельную гимнастику, и мы с вами ее разбирали в одной из наших передач, тем более, что нарушение обоняния нередко встречается и после коронавирусной инфекции. Суть заключается в том, что человек, тренирует обоняние с помощью каких-то резких запахов, таковых. Мята, кофе, гвоздика. Он каждый день, утром и вечером на определенный период времени, осуществляет такую дыхательную гимнастику, он вдыхает запах, и, это все тренирует нервную систему и рецепторы, и стимулирует их восстановление как таково. Такая ситуация есть. Безусловно, она более качественно проводится в условиях специализированной помощи лор-врача. Но если как таковой нет, то в домашних условиях, в принципе, ее возможно осуществить. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос последний у нас от слушательницы из Белоярского района. На мой взгляд, сложный вопрос. Она говорит: недавно умерла родственница в возрасте 73 лет. Анализы были идеальными, врачи только развели руками. Что вы можете сказать по этому поводу?
Действительно, вопрос очень интересный, сложный и вопрос значимый для обсуждения, который понимает, с одной стороны, область знаний, область интерпретации анализа и иногда заблуждения, с которыми мы встречаемся в тех или иных медицинских ситуациях. Первый пункт я хотел бы обсудить и сказать, это то, что, безусловно, мы не должны абсолютизировать, возводить в ранг конечной истины значение любого анализа. Может быть и ситуация, когда у человека анализы в силу объективных причин. Сейчас ведь анализы достаточно часто делают на автомате, делают машины. В силу разных причин. Может быть и результаты плохие, а на самом деле у человека нормальные анализы. А могут быть и хорошие анализы, когда у человека есть те или иные отклонения на самом деле. То есть есть элемент, объективной ошибки, автоматической ошибки, связанной с работой аппарата. Если же анализы делаются человеком, то здесь еще подключается еще элемент субъективной ошибки на самом деле. Дело в том, что ведь очень большое значение имеет, скажем, время от взятия той или иной биологической среды и осмотра в микроскоп тех или иных данных, потому что могут быть изменения, которые формируются достаточно быстро в течение там минут, часов, как таковых. Это по самым разным анализам трактовка происходит. И по анализу крови, анализу мочи, скажем, по анализу кала, как таковому. Второй момент. То, что анализы – это как своего рода, знаете, вот луч фонарика, который высвечивает пространство. Вот представьте себе, мы идем с вами в темной пещере, да, и вот фонариком освещаем себе путь. Да, мы видим место под ногами, мы можем поднять фонарик, увидеть в потолке те или иные изменения, там, можем посмотреть стену. Но правда в том, что этот фонарь, скажем, вот он светит в одно место, и он видит только часть информации. Поэтому анализы плохие, не должны человека расстраивать, потому что это не говорит об общей картине организма. Бывает так, что у человека анализ очень плохой, да, вот, и он прям пугается, у него СОЭ там 80-90 при норме 10-20, вот, а самочувствие, температура нормальная, отдышки нет там. Изменения в легких, в общем, очень незначительные, я говорю, как пример, допустим, коронавирусной инфекции. Вот, поэтому здесь, безусловно, берется в расчет общая информация, как таковая, организма. А может быть и другая ситуация. У человека поражение легких, допустим, там, на 50% кислорода не хватает, а общий анализ крови уже вполне нормальный, как таковой. Поэтому, безусловно, делать заключение по общему анализу крови или, скажем, вообще по анализам и состоянию организма, наверное, это одна из самых неправильных стратегий, которая может применяться. Иногда эта стратегия, знаете, так спекулируется по принципу, когда вот говорят, ну, у вас нормальные анализы, не переживайте. Если человека что-то беспокоит и анализы не отвечают на вопрос, почему у него болит сердце и другие вещи, то есть нужно делать дополнительные исследования как таковые. Ведь третий момент, который хотелось бы обсудить, это вообще какие анализы делали. Если сделали один анализ общей крови, то он не покажет ни инфаркт миокарда, ни гипертонический криз, ни риск развития тромба, который может ввести закупорку легочной артерии как таковой. Ведь на самом деле спектр анализов, говорящий об общем состоянии здоровья, он может достигать до нескольких сот параметров как таковых. Безусловно, это не делается всем и сразу, потому что это просто невозможно, практически невозможно из-за объема и других аспектов как таковых. Ну и, наконец, третий момент. Даже если, собственно, анализы делаются у человека, да, нужно понимать, что есть большое количество заболеваний, которые, к сожалению, могут привести к неблагоприятным последствиям и смерти. Они не дают никакой информации. Ну, в частности, есть такое понятие в медицине, как внезапная смерть, внезапная сердечная смерть, когда у человека происходят изменения в организме, которые в течение очень короткого времени, нескольких минут или часов, приводят к смерти. Это, скажем, острое нарушение ритма сердца, да, или состояние, когда у него еще не успевает развиться инфаркт миокарда, но это очень тяжелая нагрузка на сердце произошла, когда сердце остановилось. И если сделать анализы человеку даже день или два назад, то у него все анализы будут в пределах, в общем, допустимых, которые бы могли говорить о ситуации достаточно стабильной и спокойной. А у человека произошла через несколько часов резкая нагрузка. Или резкий стресс, или резкий подъем давления, или другие какие-то ситуации составляющие произошли, которые дали негативные последствия. Главный вывод. Первое. Ни в коем случае нельзя переоценивать значение анализов. Нужно в комплексе оценивать состояние человека по разным параметрам как таковым. Ну и самое главное, анализы – это не повод для того, чтобы расстраиваться. Нередко, очень часто на самом деле, благодаря тому, что мы стали очень много исследовать в организме, и аппараты исследовательские стали очень точные, мы стали находить отклонения, с которыми человек может жить и 20, 30, и 50, и больше лет на самом деле. А вот человек это беспокоит, и он зацикливается на этом и совершенно четко требует, вот сделайте мне, вот, чтобы было хорошо в анализах. И тогда возникает вопрос, что нужно лечить-то, анализы или, в общем, болезни человека как такового. Поэтому здесь, я извиняюсь за пространные рассуждения, за какие-то отклонения как таковые в неконкретной ситуации. Нужно понять допущение и в ту, и в другую сторону. И, безусловно, как всегда, чаще всего и бывает в современной жизни, во многом зависит от эрудиции, опыта и квалификации врача для того, чтобы понять за и против. Ну и понимать, что очень часто врач не всесилен. Формировалась очень часто в последнее время позиция, знаете, какого-то вот, может быть, поделюсь, может быть, я не найду отклик в этом состоянии, патологической вины врача во многих состояниях, которые происходят как таковы. Безусловно, ошибки есть, и поверьте мне, я не знаю врачей, которые бы не переживали за свои ошибки. Я не знаю врачей, которые бы не переживали за вот то, что что-то получилось нехорошее на самом деле. Ну, вот я не знаю на самом деле. Все очень переживают, очень глубоко и тонко. Это показатель того, что, в общем, действительно стараются сделать как положено. Но, к сожалению, как вы знаете, вот, даже дом строят опытные строители, и где-то доска не приколотилась, где-то гвоздь загнулся. Это фактор, который не зависит от человека, и много-много-много возникает. Поэтому хотел бы, чтобы мы понимали и ответственность, взаимную ответственность за здоровье, соблюдали здоровый образ жизни, для того, чтобы было легче нам на самом деле сохранять здоровье, я имею в виду и врачам, и пациентам, но и в любой ситуации не теряли доверие и взаимопонимание в рамках вот, охраны здоровья. Спасибо большое.
Спасибо. Да, человеческий организм – чрезвычайно сложная вещь, и как вот практика показывает, столько новых болезней появляется, которые еще ну, просто не изучены нашей наукой. Спасибо, Игорь Борисович, да. И ваше напутствие всем нашим слушателям.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете нашу передачу. Желаю вам здоровья, и в конце передачи, как всегда напоминаю, самая главная беда, которая сейчас дает нагрузку на наше здоровье, это все-таки коронавирусная инфекция. Будьте аккуратны, будьте внимательны, носите маску, обрабатывайте руки, не уставайте соблюдать эти меры, потому что третья волна, к сожалению, в Свердловской области и в большинстве регионов, в общем, на самом деле сейчас на пике, и даже вакцина не дает 100% гарантии. Даже если вы вакцинированы, пожалуйста, не забывайте носить маску. Но и не забывайте, что все-таки самая главная защита современная – это вакцина. При малейшей возможности сделайте вакцину. Это существенным образом спасет от осложнений и неблагоприятных последствий коронавирусной инфекции. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.